Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки.
15 часов 5 минут в эфире программа «Пиджаки». У микрофона Владимир Карпов. Всем здравствуйте. И с нами сегодня журналист, блогер Максим Кононенко. Здравствуйте, Максим.
Здрасте.
Давайте про эмоции в Facebook поговорим. Ну, в смысле, социальная сеть Facebook запустила сервис, возможность теперь эмоционально реагировать на различные сообщения, которые появляются в социальной сети. Ну и кроме лайк появились еще у нас там радость, счастье, что-то, страдания, рыдания или что-то в этом духе. Я правильно понимаю, что теперь грядет передел СММ-рынка вообще?
Ну, вы прямо заглядываете вперед, думаете на опережение вместо меня. Вообще говоря, что из этого получится, будет понятно через какое-то время, потому что... Ну, это довольно инерционная штуковина, да, и должна накопиться какая-то статистика. Сейчас люди тупо нажимают на самую первую. Вот я вчера экспериментировал, делал такие посты, которые должны вызвать социальное неприятие, и смотрел, значит, что получится в результате.
Ну, скажем так... Ерунда – это и ваша «Игра престолов», вот что писал,
ну,
Максим,
например,
Кононенко.
Да, что и, значит, смотрел, что там, вот Какашина сегодня текст тоже публиковал. И люди все равно нажимают на первую только кнопку, потому что, ну, там же надо сидеть и думать, да, ну, какую выбрать эмоции. Вот. Там проблема состояла в том, что вот бывали сообщения, вроде как, да, там, папа умер или там мама умерла. И когда люди, под этим появлялась надпись «150 человекам это нравится», это выглядело довольно странно.
Ну, диковато, да.
Поэтому говорили, что надо какую-то там кнопку «не нравится» написать, на что, значит, Цукерберг довольно логично заметил, ну, «не нравится» в каком смысле? Вот. Поэтому, значит, вот они приняли такое соломоновое решение. Ну, это то, что касается технических деталей. Конечно, будет накоплена какая-то статистика там специалистами Фейсбука, которые продают наши персональные данные, значит, рекламодателям. И будут какие-то исследования проведены масштабные, про которые мы обязательно расскажем по радио. Но вообще говоря, здесь мне больше интересен аспект философский, понимаете? Значит, вот человечество дошло до такого состояния, когда оно целиком, все человечество глобально обсуждает, значит, кнопку на интернет-сайте.
Одну да, кнопку. Очень круто, согласен. Вот.
Других тем для обсуждения, получается, нет. Где-то там какая-то война в Сирии идет, люди занимаются урегулированием этого вопроса.
А мы параллельно думаем,
их там
какую,
5 человек.
Какую эмоцию поставить под новостями о войне. Ну, прекрасно.
Вот. Да. 5 человек занимаются урегулированием, значит, этого сирийского кризиса, 5 человек занимаются экономикой России. А, значит, сколько там сейчас подписчиков на Фейсбуке? 2 или 3 миллиарда человек занимаются тем, что нажимают на новую кнопку. Это, конечно, потрясающее состояние планеты. Даже, честно говоря, я не знаю, а дальше-то что?
Ну, вы наверняка фантазировали, а дальше-то что? Ну, вот правда, потому что здесь какая-то бездна и возможностей, и перспектив появляется, и как возможность монетизировать.
Вы знаете, я довольно долго размышлял на эту тему, еще до там кнопки лайк. Вообще, вот как может интернет-сайт стоить столько, сколько он стоит? Вот Facebook. Это просто интернет-сайт. Он стоит больше, чем вся Россия. Вот. Это непонятно. Так не должно быть, но современная экономика, она такова. И, значит, ну, единственная и логичная мысль, которая приходит, когда вот ты думаешь над этим довольно глубоко, ты вдруг понимаешь, что вот эта экономика постиндустриальная, экономика продажи услуг, а под ней же ничего нет. И она, конечно, рано или поздно саморазрушится, просто потому что, ну вот что происходит, когда начинаются экономические проблемы, как у нас в стране? Люди перестают пользоваться услугами. Они не могут перестать покупать хлеб, да, они не могут перестать покупать молоко, но они вполне могут перестать ходить к маникюрше. И они вполне могут перестать покупать книжки на Озоне. Вот и все это начинает валиться, как снежный ком, и в конечном итоге развалится. И мне кажется, что вот эта вся история, которая была с доткомами в каком-то в 2001 году, это, в общем, были все цветочки по сравнению с тем, что может быть, когда вдруг люди поймут, что Facebook – это не первая и не последняя социальная сеть. И в какой-то момент появится другая. Сейчас уже никто не помнит слово MySpace. А это была самая популярная в мире социальная сеть. Где она теперь? Ее поддерживала крупнейшая IT-компания в мире. Это был проект Microsoft. Где она теперь? Нету. И надо также понимать, что поскольку диалектические законы существуют, да, то рано или поздно, и скорее всего рано, чем поздно, потому что Facebook уже сколько лет существует, должна появиться новая социальная сеть, которая понравится людям больше, чем Facebook.
Понимаю, все это приходящие ценности, но механизмы используются ровно те же. Так же, как и Facebook стал наследником MySpace в каком-то смысле, так и следующая социальная сеть просто вберет все
это. Это гигантская рекламная машина, безусловно, да. Это гигантская рекламная машина. Ну, лично я в этом ничего плохого не вижу, потому что мне контекстная реклама нравится. Я хочу увидеть рекламу того, что меня интересует, а не хочу видеть рекламу того, что меня не интересует.
Заточено под вас.
Вот, понимаю, поэтому, поскольку мне скрывать от человечества нечего, я человек абсолютно открытый и законов не нарушающий, то меня вот проблема privacy, она вообще не интересует.
Вас интересует другое. Вас должно интересовать, как продавать теперь вот эти эмоции, которые предлагает Facebook.
Не, это Facebook должно интересовать.
Почему?
Я, к сожалению, не умею зарабатывать на интернете, хотя...
Да ладно, ты ровно этим и занимаешься.
Опосредованно у меня всегда получалось. Но я совершенно ни черта не понимаю вот в рекламах, в показах, в индексах всяких цитирования и кликания. Поэтому там, конечно, есть специалисты, которые...
Но вы же сами экспериментируете на людях.
То опубликуете... Я экспериментирую на людях, да.
Да,
но совершенно бесплатно. Людям это ничего не стоит, кроме нервов.
То есть, если к вам обратится, я не знаю, какая-нибудь партия X и скажет: Максим Витальевич, дело такое, нужно сейчас организовать нам как-то популярность в Фейсбуке. И так,
нет,
чтобы эмоции
уже
были правильные.
Уже вряд ли, да, уже это проходили.
Неважно, пусть будет музыкант. Вы не возьмете. Вы вот с новой стратегией уже не справитесь.
Ну, вообще, да, подходы изменились. Подходы изменились. Потом всегда же важно, что ты рекламируешь. Будет это само по себе вирусно распространяться или нет. Вот мы запустили там со Степой Дубковым из администрации Кемеровской области две недели назад, или как там, полторы недели назад, вот эту вот смешную девушку с Челябинского СТС, которая читает прогнозы погоды.
А это вы, вот. Вирус?
Ну, да, но просто я запостил, Миша Козырев потом взял у меня, запостил, а поскольку у него аудитория большая, то, значит, все это полетело, и про это стали писать все средства массовой информации. Ну, это когда есть, понимаете, чего показывать. А взять серую мышь и сделать ее звездой, это, в общем, невозможно.
Взять что-то, а потом манипулировать общественным сознанием, но это ли не высший пилотаж? И не на этом ли делаются самые большие деньги?
Безусловно, но... Долгая практика изучения рынка показывает, что очень редко, когда бывает спланированная удачная пиар-компания. Обычно все пиар-компании уже пользуются тем, что произошло. На этой волне уже дальше двигают какие-то свои, то, что им нужно.
Вы какую эмоцию будете стремиться зарабатывать в своих постах, в Фейсбуке?
Я чрезвычайно редко вообще ставлю лайки.
Да.
Потому что
вы собираете.
Мне кажется,
регулярно.
Это какая-то такая. Вот. Ну, там, когда кто-нибудь пишет, что у него ребенок родился, я вот там лайк ставлю. А в других случаях, в общем, довольно редко.
Я по-другому спрошу. Максим Кононенко что-то пишет в Фейсбуке, я не знаю, там очередную свою статью публикует или просто пост какой-то, mm-hmm. посвященный чему-то. И вы будете рассчитывать на какую эмоцию? Вам достаточно раздражения? Вы хотите нести радость? Вы, вот что?
Меня нажатие вот этой кнопки, оно, в общем, не столько интересует, конечно, сколько комментарии.
Возможно, пока.
Интересный комментарий, интересно, даже мне не споры интересны, потому что я тоже как-то уже по старости спорить не люблю, а вот просто читать реакцию людей и видеть, угадал ты ту реакцию, которая будет, или не угадал. Вот. Это меня завлекает. Да.
Кстати, сегодня появилось сообщение о том, что вроде как интернет-боты министра внутренних дел Украины Арсена Авакова дали сбой из-за того, смешная, что были введены эмоции.
Ну, вызов изменился, они там дергали какую-то одну функцию, а теперь надо какую-то другую дергать, или параметр у нее появился.
Сколько, дня 2-3 на разработку новой программы?
Да, они, 15 минут.
15 минут? Да. Сегодня уже будут тысячи лайков, конечно, как должно быть. Давайте один вопрос примем. Звонок 7373948, смс плюс 7925888948. Да, добрый день.
Добрый день, Владимир Максим. Меня зовут Елена. Вы знаете, на самом деле этот эксперимент на РБК проводился очень давно. То есть там и улыбки, и усмешки, и ухмылки. И? Но дело даже в другом. Я думаю, что каждый человек, понимая свои эмоции, да, вот как бы хочет принести что-то новое в наш мир. Вот я думаю так.
Ну, может быть.
Наверняка.
Может быть. Вообще, вот, существует довольно уже давно то, что называется эмотиконы, да, это картинки такие, в которые в клавиатуре вместо букв вы можете там... Раньше ставили смайлики, а теперь можно, значит, картинку впилить. И их там, этих картинок, сотни.
Некоторые люди уже умудряются целые тексты, да, составлять вот исключительно из этих картинок, это правда.
Вот, но вот, значит, социология и психология, насколько я помню, считают, что человек может упорядочить не больше 7 айтемов, чего бы то ни было. Вот, поэтому... Цукерберг, видимо, эту цифру знает, поэтому он предложил всего 5. Если бы их было 15, то там точно уже бы нажимали только одну, потому что в этом уже невозможно разобраться. Вот. Мне кажется, что будут ставить по большей части все-таки первую кнопку, и какую-то развитую социологию на этом будет затруднительно делать.
Прозвучит страшно, но олдскульный лайк останется востребованнее, чем все остальные эмоции, по крайней мере, пока. Слушайте, я предлагаю двигаться дальше по событиям дня сегодняшнего. Не лайками едиными жив интернет и человек, поэтому сейчас хотелось бы обратить внимание на те предложения, которые поступают от представителей, чуть не сказал народа, от депутатов Государственной Думы, которые предложили на этот раз как-то регулировать новостные агрегаторы. Ну, имеются в виду те информационные ресурсы, которые собирают новости, сами их не пишут, но публикуют, ранжируя их в определенном порядке. Депутаты Государственной Думы справедливо, кстати, заметили, что в зависимости от того, какая новость первая, вторая, вообще кто попадает в топ, таким образом тоже, наверное, можно манипулировать общественным сознанием. И предложили это регулировать. Слушайте, они все чаще и все ближе подбираются к возможности регулировать как-то информационные потоки. Что у них в итоге может получиться, как полагаете?
Ну, зарегулировать-то можно до бесконечности. В итоге, конечно, может получиться, что не будет никакого Яндекса, потому что Яндекс-то как он на это все реагирует? У него уже возникла проблема с поиском по блогам, да, потому что поиск по блогам выдавал ссылки на посты, которые нельзя было. Вот. Ну, взяли и закрыли поиск по блогам, и все. У Яндекса есть большой бизнес, который ему дорог, и вот эти все окрестные какие-то финтифлюшки, типа Яндекс Новостей, они просто возьмут и закроют. Вот. Идея сама по себе шизофреническая, потому что это робот. Робот не может контролировать соответствие содержания статей российскому законодательству. Поэтому, конечно, приравнивание агрегаторов к СМИ, это все равно, что приравнивание поисковой выдачи к СМИ. Они, наверное, действительно думают, что там сидит какой-то человек и эти новости отбирает.
И манипулирует общественным сознанием. Ну, тем более доверять такую важную штуку
роботу. Конспирология чистой воды.
Не, ну мы это все хихоньки-хахоньки, а так или иначе Яндекс блоги схлопнул, а так или иначе у нас теперь некоторые блогеры приравнены к средствам массовой информации, и ну, вот это желание не иссякает.
Не, оно не иссякнет, конечно, оно может естественным образом прекратиться с изменением состава Государственной Думы, хотя надежд на это, честно говоря, мало. Вот, поэтому я здесь никаких оттепелей не ожидаю. Чем больше депутаты узнают о том, сколь многообразен мир, который нас окружает, чем больше они узнают об этом мире, тем больше у них появляется поводов где-то что-то подкрутить, как они считают, с пользой для дела. В конечном итоге они рискуют убить самую высокотехнологичную отрасль в нашей стране, предмет нашей гордости глобальный, потому что такой интернет-отрасли, как у нас в мире, всего две. Это Америка и Китай. И ни одна европейская страна, которая может делать самые большие и красивые автомобили, и рядом с нами не стояла именно в этом отношении. Ведь депутаты уже не первый год бьют по этой отрасли кувалдой с все большим и большим упоением.
Слушайте, я понимаю их желание управлять вселенной, не привлекая внимания санитаров, но, может быть, им что-то уже посоветовать?
Так, а это, кстати, вот хороший ответ на вопрос о том, почему появился Герман Клименко. Вообще говоря, наши лидеры индустрии, они не очень любили с государством контактировать раньше, но они там иногда присылали каких-то юристов на какие-то круглые столы, ну, в общем, старались как-то существовать в стороне. А только вот Клименко один носился с идеей, что нужен какой-то посредник, который будет там осаживать и здесь как бы рассказывать, чего в администрации хотят.
То есть пытаться на одном языке разговаривать с...
Да, поскольку Клименко является представителем индустрии, в общем, легитимным, все знают, откуда он взялся, кто он... в отличие от депутатов Государственной Думы, которые в общем случае мы не знаем, кто это люди и откуда они появились, и что они понимают вообще в жизни. Про Германа Клименко мы знаем, и дальше вопрос, получится у него или нет. Вот это взаимодействие наладить так, чтобы и государство было удовлетворено, и так, чтобы не убили вот эту курицу, которая несет золотые яйца.
То есть его основная функция, как вы себе представляете, отбивать идиотские инициативы? Ну, с одной стороны, а с другой стороны, пытаться приструнить тех же деятелей власти, которые хотят все время зарегулировать интернет.
Ну, зарегулировать можно по-разному. Речь идет о том, чтобы не убить индустрию. Вот, потому что, ну, вообще говоря, если мы будем говорить про интересы, то интересы у индустрии и у Германа Клименко, как ее представителя, совершенно не такие, как у пользователей. Да? Потому что, ну, Яндексу, например, было бы хорошо, если бы Гугла в нашей стране не было. А в этом его интерес.
Понимаю, устранить конкурента.
А пользователям как раз нужно, чтобы расцветали 100 цветов. Клименко является как раз представителем индустрии. А Государственная Дума, она действует как бы от имени пользователя. Вот. Поэтому здесь их интересы могут быть противоположны. Ну, я не знаю, как получится. Я надеюсь, все-таки Герман Сергеевич человек, я его много лет знаю, он человек аргументированный, выдержанный, спокойный. Может быть, у него получится. Дай бог ему успеха и здоровья.
Из комментариев Юрий пишет, вы понимаете, что это уже полная цензура? То есть они хотят, чтобы мы новости узнавали только из газеты «Правда» в интерпретации Киселева с Соловьевым, интересуется Юрий.
Ну, может быть, они так хотят. Но вообще говоря, еще раз вам повторю, мир многообразен. И как правообладатели там пытаются торрент-трекеры закрывать, это абсолютно бессмысленная догонялка. Точно так же и депутаты, пытаясь отрегулировать вот такие вещи, они всегда играют в догонялки. Да, вообще говоря, новостными агрегаторами я вот, например, не пользуюсь. Потому что у меня есть Твиттер, и я там подписан на 5 десятков региональных изданий. Вот. И я вот от этого абсолютно не пострадаю. Депутаты будут удовлетворены, Яндекс что-нибудь закроет, а мне что, я вот не пострадаю, например. И после того, как они закроют Твиттер, если он им чем-то не понравится, я найду еще другой способ читать и агрегировать новости. По крайней мере, РСС пока никто не запрещал. И агрегатор новостной себе каждый человек может сделать сам.
Ну, такая вечная игра в догонялки получается.
Абсолютно, да. Она это вечная игра в догонялки, и, конечно, прогресс в лице программистов и IT-специалистов, он всегда будет опережать всех этих законодателей и правообладателей.
То есть в возможность того, чтобы сказать уже, наконец, депутатам отвалить от интернета, вы не верите?
Там, ну, говорили много раз. Дело в том, что...
Нет, вы-то да.
Говорили много раз. Но, увы, депутатов 450, и что придет в голову каждому из них, да, вот, довольно трудно себе представить.
314-й интересуется, ну так, в общих чертах. Разъясните, ЖЖ уже умер или нет?
Ну, там надо на бизнес-показатели смотреть, судя по ним, умер.
Сергей, если бы не было Гугла, не было бы и Яндекса. Была бы пародия типа спутника, это пишет Сергей, относительно того, как конкуренция благотворно влияет на наш интернет-рынок.
Ну, ну, в каком-то смысле, да, безусловно, конкуренция. Здесь пример не очень удачный, потому что Google и Яндекс, в общем, появились одновременно. Вот. Но, конечно, картографический сервис Яндекса, его бы не было, если бы не было картографического сервиса Google. Безусловно, здесь вы правы. Конкуренция создает прекрасные продукты для нас, для пользователей. Но еще раз говорю, если бы вы были бизнесменом, вы бы хотели торговать на рынке один и вовсе не париться над созданием дополнительных сервисов, а продавать тот один продукт, который у вас есть.
А если бы вы были депутатом, вы бы хотели, чтобы о вас все время писали только хорошо, а все, что плохо,
нет, если бы вы были депутатами, вы бы хотели только, чтобы вас переизбрали на следующий созыв, и больше ничего.
Это тоже логично. Эмоции не важны, какие они. Главное, чтобы были. А вместе с ними пришли и голоса. Я напомню, с нами сегодня блогер-журналист Максим Кононенко. Телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8. СМС плюс 7-925-88-88-94-8. Наш твиттер собака говорит МСК и сайт говорит Москва.ру. Поехали, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Максим Михайлов. А что у нас ВКонтакте? Я вот здесь читал, что закрыли его.
ВКонтакте закрыли?
Кто, да, вот. Какое-то там приняли какое-то решение и закрыли.
Спасибо. Но...
Да нет, конечно, ничего не закрыли. Там периодически происходят попытки то там ВКонтакте музыку запретить, то кино. Но там непростые владельцы очень... этой социальной сети, поэтому им пока удается отбиваться, вот, но попытки такие, безусловно, есть. Ну, по крайней мере, все-таки его отобрали у отца-создателя ВКонтакт, надо, и поставили туда людей, в общем, более сговорчивых. Но нет, конечно, здесь пока никто ничего закрывать не собирается. Понимаете еще какая вещь? Вот депутаты Государственной Думы, они, конечно, люди, в общем, умные, они законы пишут, в которых я, например, ничего не понимаю, насколько сложно они написаны. Но я вот, например, думаю, что они должны понимать, что когда у тебя есть некая среда социальная, которую ты можешь контролировать, это лучше, чем когда у тебя нет социальной среды, которую ты можешь контролировать. И все эти люди, которые сейчас сидят ВКонтакте и за которыми можно наблюдать, когда они все разъедутся по, значит, вайберам и всяким мессенджерам, которые вообще работают без посредства интернета, а чисто по Bluetooth и Wi-Fi, соединяя между собой абонентские устройства, тогда будет значительно хуже.
У них логика другая. Они не хотят просто быть наблюдателями. Они хотят быть участниками и... как это, окормлять все то, что происходит у них на глазах. Поэтому...
Окормляться.
Это тоже. Слушайте, я запущу голосование. Значит, смотрите, у депутатов Государственной Думы логика следующая. Все, что происходит вокруг нас, вот это вот все потоки информации, было бы хорошо с их точки зрения этими потоками как-то управлять. Времена сейчас непростые, представляют опасность все эти вбросы информационные, поэтому они хотят с этим как-то справляться. И вы их в этом стремлении, в принципе, поддерживаете. Возможно, они не те инструменты используют, но, в принципе, поддерживаете их стремление управлять этими информационными потоками. Да, 134, 21, 35.
Есть хорошее слово, да, канализация.
Да, канализация, пожалуйста. Они пытаются канализировать эти информационные потоки. И вы их поддерживаете, да, 134, 21, 35. Нет, не поддерживаете, не понимаете, это 134, 21, 36. Еще раз напомню, времена непростые. Сейчас пытаюсь встать на сторону депутатов Государственной Думы, которые наблюдают за всем тем, что происходит, за тем, как сейчас россиюшки объявляют информационные войны регулярно, то с одной стороны, то с другой. И вы понимаете депутатов? Да, 134, 21, 35. Нет, 134, 21, 36. С нами Максим Кононенко. Сейчас будут новости. После информационного блока подведу итоги голосования.
Самоуверенные такие, знают все. Пиджаки.
15.35, в эфире «Пиджаки», с нами Максим Кононенко, блогер-журналист. Мы устроили голосование еще до информационного блока, где спрашивали у наших слушателей, разделяют ли они стремление депутатов Государственной Думы каким-то образом канализировать информационные потоки в Российской Федерации. Они сейчас сражаются с новостными агрегаторами, точнее, пытаются их как-то приструнить, обуздать. Ну, это вот 15% наших слушателей, кстати, поддержали депутатов, 85% наших слушателей их не поняли. Возможно, ровно потому, что пока не объяснили.
Ну, есть люди, которые действительно верят в конспирологию. Не знаю, Игорь Шманов, например, он убежден глубоко, несмотря на то, что это человек, понимающий интернет очень хорошо, он глубоко убежден, что в Яндексе сидят зловредные люди, которые действительно подкручивают, значит, сколько там, топ-5 или топ-10 новостей, которые на морде Яндекса вылезают, в нужную там либерально-оппозиционную сторону.
Ну, в ненужную,
ну, конкретно,
для него, да.
Конкретно этот топ-5, может быть, и подкручивает. Но вообще говоря, агрегатор там столько обрабатывает этих новостей с бесконечного количества источников, что, в общем и целом, довольно страшно представить себе ту редакционную команду, которая бы там сидела и что-то подкручивала. Кстати говоря, Яндекс же недавно вообще объявил о том, что они теперь они попробуют создать технологию, которая сама будет новости писать. Ну, новости типа прогноза погоды там или курса доллара, которые, в общем, на понятных цифрах, понятными словами всегда...
Используют один и тот же набор штампов.
Создаются, да? Да, и было бы очень здорово, если бы... робот, который агрегирует новости, написанные роботом, вдруг стал бы средством массовой информации, и надо было бы его регулировать. Вот.
Чтобы обязать робота проверять те источники, которые он использует при составлении вот этого списка. Кстати, вот, пожалуйста, топ-5 новостей от Яндекса на эту минуту. Страховщики предложили новый порядок замены полисов ОСАГО. Навального забросали тортами у офиса ФБК, и ни слова про КПРФ, заметьте.
А что там с КПРФ?
Ну, не просто, ну, они хотели бы, наверное, в топе все время висеть. Ну, депутаты Государственной Думы. Сирийская армия отбила у Даиш ключевой город на пути в Алеппо. Вашингтон предостерегает банки США от покупок долговых облигаций РФ. В Кремле прокомментировали статью Forbes о королях госзаказа. Это топ-5 новостей от Яндекса, которые очень хотят регулировать некоторые депутаты Государственной Думы.
Наличие там термина Даиш как бы говорит нам о том, что конспирологическая теория Игоря Ашманова неверна. Это слово использует у нас...
Про властные источники.
Ну да, СМИ, да. Не знаю, по какой причине. Вот. Я по традиции использую другое.
Давайте вторую новость из этого топа возьмем. Про Навального, которого забросали тортами офиса ФБК. Вот сейчас не столько о событии, сколько о том, а зачем это событие вообще существует. Да, слушай, в Касьянова всего один торт метнули, в Навального уже два.
Касьянова, знаете, интересный, значит, феномен. Касьянова, известная, значит, лимоновка Бармалейкина, бросала яйцо когда-то там в дремучие года, типа 2003-го. Вот. За что, кстати говоря, была потом мучима в застенке. Вот. Так Касьянов тогда сказал, что это проявление демократии. И, значит, никакой обиды он на Бармалейкину не держит, и что вот пусть. А теперь, значит, когда в него бросили тортом, он вдруг стал писать заявление. Но вообще, мне кажется, что публичный политик должен быть все время готов к тому, что в него чем-нибудь бросят. И вот этот собственный бросок, я, честно говоря, не разделяю вот эту логику... людей, которые писали, что вот в Немцова тоже поначалу там чем-то бросали, а потом взяли и застрелили. И что вот это очень опасно, что в Касьянова, значит, там люди, похожие на жителей Чеченской Республики, бросили тортом, и это страшно и опасно для него. Вот. Мне кажется, что это очень хороший тест вообще на... тест публичного политика на вменяемость. Да, вот... когда в человека бросили тортом, он себя ведет как-то в этот момент спонтанно. И вот в этот момент ты видишь его таким, какой он есть, настоящим. Значит, вот Навальный селфи, значит, опубликовал.
В Инстаграме мгновенно появился, да, селфи, да.
С сотрудниками, значит, своего фонда, и весь такой в торте. Это правильная реакция, нормальная реакция адекватного человека. Значит, Михаил Михайлович Касьянов повел себя как баба. Значит, и ну, сейчас уже очевидно, что он не проходит тест лидера партии. Он пойдет на выборы в Государственную Думу, возглавляя список Парнаса. И, хотя уже всем, в общем, избирателям Парнаса очевидно, что, в общем, это, видимо, лучше бы там был Навальный. Он не может по формальным юридическим причинам, но... Это все играет, конечно, очень против этой партии, потому что, ну что голосовать за такого человека? Мне бы очень хотелось, чтобы торты были брошены во многих людей. Вот чтобы на выходе из Государственной Думы стояли люди с тортами и бросали бы в морду каждому, значит, выходящему оттуда депутату.
Чтобы посмотреть
реакцию. И чтобы мы посмотрели на его реакцию и поняли, ну, вообще человек нормальный или нет. Стоит за него голосовать или нет? Вот я бы такой тест строил бы, да.
Это кто вам мешает? Запаситесь вот тортами и
ну, я человек уже идей, а не действий, поэтому я расскажу вот эту экстремистскую идею по радио, может, кто-то воспользуется.
Ну, торты нужно помягче использовать.
Ну, конечно.
Для того, чтобы не
хорошие
повредить.
Хорошие берите торты, да. Не надо человеку повредить ничего, кроме дорогого костюма.
Слушайте, а отдельно о тортометателях. Просто вот для чего это делается? Здесь масса, опять же, конспирологических теорий выстраивается, вплоть до того, что это специально нанимают людей, которые бы бросали тортами и таким образом постоянно актуализировали в информационном поле.
Ну, версий может быть бесконечное количество. И такая тоже имеет право на существование, да. И также имеет право на существование версия о том, что любой абстрактный человек, которому захотелось фана, взял, пошел, купил торт и бросил его в какого-нибудь политика, ну, просто чтобы потом посмотреть про это по телевизору.
Но если эта традиция жива, значит, люди хотят что-то этим сказать, например.
Не-не, очень часто люди ничего не хотят сказать, а просто хотят, еще раз говорю, посмотреть потом по телевизору. Это, кстати, представляет довольно большую опасность там в плане развития вот такого самодеятельного терроризма. Я помню, Марату Гельману еще в 2001 году, или в 2002 году рассказал, что вот я опасаюсь того, что появятся террористы, которые совершают теракты, немотивированные, просто для того, чтобы потом посмотреть на последствия по телевизору. И такие случаи даже в Америке были, правда, теракты не случились, людей удалось обезвредить до того. Но такое преступление, его очень трудно раскрыть, да, потому что в среде любого абстрактного человека, который решит это сделать, там нет агентуры.
Это безидейный
терроризм. У него нет мотива, да, у него нет ничего. А взрывные устройства, как сделать, общедоступно уже, и реактивы все доступны, любой человек это может сделать, положить сумку, отнести куда-нибудь, а потом сидеть в телевизоре и смотреть. А что произойдет? Вот.
Не, ну все это происходит накануне выборов. У нас в этом году они будут осенью. Поэтому, ну, сложно не заметить определенной политической подоплеки.
Просто ну, если мы предположим, что Навальный там нанял каких-то людей, чтобы они в него бросили, ну, здесь непонятно его цель, потому что он-то в выборах не участвует. Вот.
Вы-то склонны думать, что таким образом их пытаются дискредитировать, что Навального, что Касьянова? Или таким образом, наоборот, они
вот смотрите, как дискредитировать. Вот, кстати, хорошая была история. Помните историю с порнографическими, значит, этими записями с участием, ну, с Катей Муму там и некоторыми
Лимонов,
политиками?
Лимонов, Шендерович.
Да. Да, значит... Вот тогда было очень интересно посмотреть, что к чему прилипло, а к чему не прилипло. Все были в одинаковой ситуации. Значит, Яшин, зная о существовании такой пленки, рассказал, что ему он тоже был в такой ситуации, причем там сразу с Катей Муму и с ее подругой, значит, этой Чукс, и, ну вот, одновременно с двумя, значит, там, потом он понял, что это агентша там и прочее, и это абсолютно ему никак не повредило. Ну, молодой парень, он одинокий, почему нет? Все только ему завидовали.
Почему бы и нет?
Все ему завидовали. Угу. Лимонов, значит, 70-летний, вызвал, значит, у аудитории уважение. Надо же, старик еще может. А, значит, ну, Поткин там, значит, был. Он взял и извинился. Он женат. Он взял и извинился, сказал, да, вот там была проблема у меня. Я извиняюсь там перед женой, перед всеми вами, что вот так произошло. Нормальная реакция, Туль. А вот на Шендеровича это подействовало самым губительным образом. Потому что он написал абсолютно безобразный пост про то, что не испытывал никакого удовольствия, ну, впрочем, ни извинений, ничего, там, ни перед женой. И человек сразу же стал абсолютно ничтожеством в лице аудитории, которая могла быть расположена. Понимаете? А ситуация одинаковая. И от реакции человека на эту ситуацию, фигуранта, зависит то, как к нему будет потом относиться аудитория. Вот здесь с этими тортами то же самое.
То есть, например, в случае с Навальным, скорее всего, к тортам прибегать уже не будут, если попытаются его дискредитировать.
Ну,
в случае
да,
с Касьяновым,
он,
скорее
так
всего...
Так это было и так заранее понятно, что Навальный бы не стал, значит, вести себя или так, как Касьянов, или там лезть в драку, или прочее. Хотя, с другой стороны, вы знаете, Навальный же был уже в такой ситуации, когда он пистолет достал, значит... Ну, вот этот самые последние дебаты, которые были там, в Столешниковом, что ли, какое-то было заведение, я не помню. И там Навальный вел дебаты, там Маша Гайдар была и еще кто-то, я не помню, на сцене, кто с кем дебатировал. А в зале сидел пьяный, значит, идиот, который все время мешал, а потом, значит, взял еще и на сцену бутылку бросил. А вот... И Навальный тогда на это довольно жестко отреагировал, он, значит, выстрелил в этого человека из травматического пистолета. Ну, слава богу, там удачно выстрелил, на него даже уголовное дело не завели, на Навального, потому что там не к чему было придраться, вот. Ну, то есть, если люди, которые там глубоко его изучают, знают, что вот была такая реакция, может быть, они бросали торт с... Действительно, с такой задней мыслью. А вдруг он как-то неадекватно отреагирует? А он отреагировал адекватно, поэтому, ну да, наверное, от него теперь больше нет смысла бросать торты.
Все же в Россиюшке живем. Сегодня торты, завтра яйца, после этого ботинки пойдут, а то и что-нибудь потяжелее. Может, все-таки имеет смысл правоохранителям пожестче реагировать на подобные выпады?
А что здесь, как реагировать? Мелкое хулиганство здесь, если удастся поймать того, кто бросил. И все, административка. Штраф 500 рублей.
То есть, как элемент политической культуры вы скорее приветствуете?
Мне кажется, что это нормально. У нас нету нормальных дебатов в стране, на которых бы мы видели, что политик из себя представляет. То, что у нас называется дебатами, это никакие, конечно, не дебаты. Вот. А это вполне может заменить в какой-то степени дебаты. Вот такое, значит, дебаты с тортом.
Проверить человека на вшивость.
Да.
Хорошо, слушайте, мне нравится ваше предложение. Единственное, осталось понять, нравится ли оно нашим слушателям. Давайте так, я сейчас заведу голосование. Максим Кононенко говорит о том, что вот эта история с тортами, которые периодически вылетают у нас то в одного политика, то в другого, это хороший тест, тест на вшивость, если хотите, для нашего политика, чтобы посмотреть на его настоящую искреннюю реакцию. Что за человек такой? И вы скорее поддерживаете Максима Кононенко, который говорит, что такой тест должны пройти все политики в Российской Федерации. Было бы здорово. Да, 134-21-35. Нет, вы полагаете, что этому нужно уже положить конец? Это 134-21-36. Это не наша политическая культура. 134-21-36. 134-21-35. Вы за то, чтобы все прошли этот тест? И 134-21-36. Нет, это не наша политическая культура. Ну вот сейчас сразу Владимира Семага возьмем. Здравствуйте, Владимир Владимирович.
Добрый день. Интересная тема, во-первых, она вкусная, потому что торт же, наверное, не самого плохого качества.
Все зависит от того, какой вам купят, да, Владимир.
Вот, да, это же тоже можно градацию сказать. Вот Касьянов, вот он человек, так сказать, сливочного, то с помадкой там еще. А вот, например, Навальный, это вот песочный там или безе. Так. А у меня к Максиму такой вопрос. Если вы эту градацию оценки политических деятелей принимаете, то как вот быть, я прошу прощения, с нечистотами, с фекалиями? Вот это дальше предусматривается для тестирования политиков?
Нет.
Или вы остановитесь на...
Нет, нет, мне, мне не нравится. Такими вещами уже бросались, я помню, там, Эдуарда Вениаминовича Лимонова. Нет, конечно же, за этим уже стоит оскорбление, понимаете? Это попытка унизить человека. Я же категорически против того, чтобы человека унижать или оскорблять. Я за то, чтобы его протестировать. Бросить в человека тортом – это доброе и хорошее дело. Никто не пострадает, торт сладкий. Ну, почему... Ну, пересмотрите Чарли Чаплина, ну, черт
возьми. Мастера Китона, в конце концов, что вы, ей-богу. Тортов не хватит, и пирожных, и яиц, и помидоров,
как
и жалко продуктов.
Как раз поднимем немножко кондитерское производство.
Поддержим отечественного производителя. Если вам нравится идея Максима Кононенко, такой тест, это 134-21-35. Если вы полагаете, что для нашей страны это несколько опасно, и этому нужно уже положить конец, вы голосуете 134-21-36. Слушаем вас внимательно. Алло, здравствуйте.
Добрый день, меня зовут Александр.
Да, Александр, пожалуйста.
Хотел, знаете, вам интересную вещь рассказать. Я был свидетелем, активным свидетелем нападения на Касьянова с яйцами во Владимире. Ага. Вот. Ну, так получилось. Меня пригласили, как бы не говоря, куда мы едем и так далее. То есть, как бы я типа охранял там порядок, чтобы никто никого не убил.
Так. Вот.
А, все это дело происходило, там какие-то нодовцы с флажками. Ну, это типа нодовцы, да, с флажками нодовцев. Но там были... работники районных администраций там и так далее. Вот. При активном содействии городских властей, которые там перекрыли Касьянову все выходы из ресторана параллельные, да, там как бы другие выходы, то, что он только через центральный выход мог войти и выйти. Навалили снега, привезли, менты бегали, значит, работали, охраняли. Все знали, все ждали Касьянова, короче, понимаете? Вот. Вышел Касьянов из машины, подъехал, тут сразу камера куча. Покидали яйцами в машину, причем по команде там какого-то товарища, так, кидаем. И тыц-тыц, яйца в машину на камеру кинули, и Касьян спокойно, чистенький, красивый, зашел в ресторан.
Там еще клоун был, который за ним бежал, позвольте.
Да, клоун этот готовился там, не знаю, там час, наверное, целый клоун, чтобы пробежаться там к нему. Вот, потом интересно было, ну это я как бы сразу подумал, причем человек с администрацией, с телефоном бегает, так, почему не кричат, почему там это, то есть все это видно прям. Вот. Второй интересный момент был. То есть я подумал, что это реально заказ администрации.
Так.
А потом меня смутил тот момент, что три часа люди стояли, ждали, когда выйдет Касьянов опять. Надоело им ждать, пошли покушать. Вот. В этот момент Касьянов, то есть никого нет на улице, да, то есть Касьянов тоже не выходит. Ему говорят наверняка, Михаил Михайлович, там свободно, да. То есть он не выходит. Он ждет, когда вернутся эти товарищи с флажками. И уже там под крики, значит, выходит, понимаете? То есть, и у меня такой вопрос. То есть либо Касьянов хороший пиарчик, который умеет прям предсказывать, ну или наша власть такая предсказуемая, да, на раз.
Можно, ну, вы там были свидетелем, вы-то к чему больше склоняетесь?
Я вот именно пришел к тому, что Касьянов хороший пиарчик. То есть он знает, он просчитывает на два хода вперед вот этих вот наших дуболомов администрации, понимаете?
Спасибо, принимайте.
Да, давайте.
Хорошо, принимайте.
Ну, может быть. Ну, я еще раз повторюсь, я никогда в конспирологию не верю. Мне кажется, что мир значительно проще, чем это может представляться.
Но при этом сам всегда на ней зарабатываю, на той самой конспирологии. Вы же занимаетесь, в том числе, и политиками.
Ну, не, я уже литературой занимаюсь, я же не выдаю это за чистую монету. Вот. Это плохо, если вы правы, и это дело как-то было сделано с помощью администрации города Владимира, это, конечно, плохо. Нет, это должна быть абсолютно народная инициатива, не связанная ни с какими организациями, тем более такими мутными, как этот НОД, вот. Чисто народная инициатива. Каждый человек, каждый русский гражданин, избиратель должен считать себя обязанным пойти в магазин купить торт и бросить его в политика или в сотрудника местной администрации.
Причем очень важно в понравившегося политика.
Да,
в понравившегося. Для того, чтобы удостовериться, что можно за него голосовать.
И сделать это вы должны с любовью и добротой.
Ну, Евгений пишет, может, Максим Кононенко мечтает, чтобы его тортом, а никто даже и не думает. Это пишет Евгений. Вы, кстати, такой тест согласились бы с вами пройти, Максим?
Это же должно быть внезапно.
Да.
А какой смысл в таком тесте, если бы я о нем знал?
Не-не-не, вот. Мы не будем вас предупреждать с Евгением.
Вот, ну, я, кстати говоря, не знаю, как бы я отреагировал, честное слово.
Голосование оставлю еще буквально секунд на 30. 134-21-35. Да, такой тест должен пройти каждый политик в Российской Федерации. Да и чиновник. Почему нет?
Чиновник, да.
Да, и 134-21-36 нет. Времена нынче суровые, лучше этому положить конец, а не подыгрывать. Это 134-21-36. Ну, еще один звонок, слушаем вас. Алло, здравствуйте. Да, добрый день.
Алло.
Да, в эфире, пожалуйста.
День добрый, Михаил Перова. Вот, обычно не звоню, но тут меня, честно говоря, возмущают несколько моментов ваших рассуждений.
Давайте.
Извините, ребят. Но с кидания торка, да, и вот с таких тестов вот подобных начиналось дело с Немцовым. Ну, это первое. Чем оно закончилось, вы, ребят, прекрасно знаете. И когда, вот вы говорите, да, какие там такой тест, да, каждый гражданин, там, если ему не нравится, может там или не может, хочет он, не хочет, кидает тортом, да, с этого начинается. А потом он берет и идет стреляет. Это первое. Вот. Второе на тему теста. А действительно ли это вообще тест? Или проявление все-таки ненависти, которое навязано, да, какими-то другими.
Ну, понятно. Да. Спасибо, Михаил. Единственная поправка на ветер. Мы-то настаиваем на том, чтобы в любимого политика...
Да, мы про это уже говорили, про вот эту логику, что сегодня, значит, он играет джаз, а завтра родину продаст. Я против проведения таких параллелей, да, и я не связываю убийство Немцова с тем, что в него когда-то бросили торт. Нет. Тот человек, который бросает торт, ружье в руки не возьмет. Я в этом убежден.
И наоборот. 7373948, слушаем вас внимательно. Алло, здравствуйте.
Да, добрый день, Сергей меня зовут.
Да, Сергей.
Вот, в принципе, понимаете, много же молодежи, которая хочет там как-то политизироваться. Возьмут, бросят торт, например, Жириновского или Зюганова. А там, в принципе, много других людей, которые ребенку там позвонки выворачивают или кадык вырвут. Вот, мне кажется, не надо так вот запросто идите, бросайте торт. Если это шутка, то предупреждайте. Ну, не все шутки понимают.
То есть ключевое в вашем... Ну, есть такая опасность, да. И прецеденты, кстати, действительно были. Охрана у Владимира Вольфовича там крепкая. Вот, есть такая опасность, да. Ну, опасности надо преодолевать.
Славно, но только как это? Эмпирическим путем у нас все так получится. Слушайте, голосование. 58% с вами Максим солидарный, 42% вашу точку зрения не поддерживают.
Это вот, конечно, да. Вот вы говорили про русскую политическую культуру. У нас, конечно, нет пока никакой политической культуры, она не успела сформироваться. Но вот такие результаты говорят нам о том, что все-таки, да, это не русская традиция тортами бросаться. Все-таки американская.
Вы ждали, потому что
я ждал, что
90%
будет, поддержат. Да, что поддержат значительно больше.
Интересно, посмотрим. Возможно, если вы как-то уже возьмете на себя инициативу, то сторонников прибавится, особенно если это будет делаться с любовью. Кстати, кого бы вы залепили?
Кого бы я залепил?
Да.
Хороший вопрос. Дмитрия Анатольевича Медведева я бы в первую очередь залепил.
Из любви?
Тортом, да. Бесконечной. К нему невозможно по-другому относиться, только с бесконечной любовью.
Ну, еще один звонок успеем, у нас 2 минуты до конца, слушаем вас. Алло, здравствуйте. Добрый день. Мимо. Тогда вас выслушаем. 7373948, алло, здравствуйте.
Алло.
Да, в эфире, пожалуйста.
Да, я считаю, что, конечно, каждый политик должен обязательно пройти испытания, только не обязательно тортом, это американцы жиру бесятся. У нас есть проверенный народный метод, гнилые помидоры, яблоки там протухшие, кабачки, баклажаны. Вот. А что касается политиков, таких как Немцов и прочее, я думаю, что власти, они намного интереснее живые, потому что такие случайно...
Вы пропали. Ну, конечно, вы абсолютно правы. И вот та самая спонтанная реакция, помните, президента, когда он сказал, что мертвая Анна Политковская вот гораздо больше проблем создает, чем живая, это было искренне сказано, это действительно так. Безусловно, никто никогда никого не должен убивать. Никакая смерть не стоит, вернее, никакая политическая деятельность оппозиционная не стоит того, чтобы человека убивать. Здесь я с вами совершенно согласен. А по поводу тухлых помидоров не согласен, потому что, опять же, вы хотите человека унизить и оскорбить, а я против этого.
Важно с любовью. Если не торт, то что-то такое тоже должно быть. Пункт первый, съедобное. Ну,
пасхальный кулич.
Пасхальный? Сейчас вас обвинят. Сейчас вас мгновенно обвинят в чем-нибудь нехорошем.
Ну, кашей. Давайте по-русски будем кашей бросаться.
Выбор богатый. Гречка, перловка, манка.
Да, какой хотите.
Товарищи, будьте, как это, давайте воспитывать свою политическую культуру, во что это вырастет, пока мы не очень знаем. С нами был Максим Кононенко, журналист-блогер, идею которого как будто бы поддержали большинство наших слушателей, но поскольку это не 90%, Максим усомнился в том, что это действительно для нас. Спасибо, Максим, приходите еще.